Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Христос воскресе! Сегодня у нас в гостях председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Парглово и настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан Туманов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отче Михаиле.
Отец Силуан, благословите нас на начало, пожалуйста.
Благословение Господне, да пребудет со всеми нами. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – покаяние. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, так получается, что чаще всего у нас тема покаяния поднимается различными постами, особенно Великим постом. И возникает ощущение, что покаяние – это только скорбь, теснота, уныние отчасти. Так ли это, батюшка? Можем ли мы в пасхальный период говорить о покаянии?
Вы затронули очень интересную тему и насущную для каждого православного христианина. Действительно, существует определенный стереотип восприятия Великого Поста как время сугубого для покаяния. Ну что же, разве Пасха уже не требует от нас покаяния? А последующие дни и так далее, до следующего Великого Поста, разве от нас не требуется иметь покаянный дух и покаянное настроение? Вероятно, мы как-то не так привыкли воспринимать само понятие покаяния. И это мешает нам увидеть, как именно нам можно реализовать жажду покаяния в другие дни, помимо Великого Поста. Существует вместе с этим также стереотип восприятия поста как времени особых духовных трудов, а потом Пасха, и можно разговеться и отдохнуть. Но давайте посмотрим, какие памяти предлагает нам вспомнить Церковь в воскресенье Великого Поста. Ни одна из них не связана с Евангелием. Они все так или иначе связаны с основополагающими моментами христианской аскетики. Это учение о торжестве православия, это учение о нетварных энергиях, это крест, это жизненные примеры, совершенно недоступные нам в повседневной жизни, как Иоанна Лествичника, так и преподобной Марии Египетской. А вот начиная с Триоди Цветной, начиная с недели Ваий, со входа Господня в Иерусалим, Церковь каждую неделю предлагает нам тот или иной евангельский сюжет. И мы можем увидеть каждое воскресенье, как Церковь предлагает нам, потрудившимся над своей плотью, поработать и духом, поработать умом. И в этом смысле слова аскеза и аскетические практики, они не прекращаются с Пасхой, а переходят в иное состояние, требуют от нас иной работы. И вот это же самое можно сказать и о покаянии. Как, я думаю, знает подавляющее большинство наших зрителей, покаяние в переводе с греческого означает поворот сознания, изменение сознания. И это изменение сознания, оно не просто от чего-то куда-то, это поворот ко Христу. Соответственно, если мы смотрим на Христа, мы не смотрим на все остальное. Соответственно, и в центре нашей жизни Господь, а все остальное становится второстепенным. Вот это и есть алгоритм православного покаяния, который вполне применим к любому дню нашей жизни, независимо от того, великий ли это пост, сама ли Пасха, дни в Светлой Седмице или какой-то иной светлый праздник. Потому что чем светлее праздник, тем более нам надо обратить свой взор не на какие-то второстепенные мелочи, не на бытовые особенности, не на распри, не на скандалы, не на то, что разделяет, а на Христа, на того, кто объединяет, на того, кто дает смысл объединения любого рода, любого благого объединения, на того, кто помогает в этом объединении найти Бога, а в глубинном смысле слова найти самого себя. Исцелить падшую и поврежденную нашу природу. каждый из нас, который когда-либо пытался заниматься аскетикой, это так громко звучит, ну, хотя бы попытался смириться со слабостями и трудностями в общении с ближними, очень быстро понимает, насколько мал запас прочности у каждого из нас. Наступает очень быстрый момент, когда мы раздражаемся и не можем уже терпеть слабости и недостатков наших ближних. Каждый, кто пытался не осудить хотя бы один день, понимает, насколько это трудно. Потому что чем больше обращаешь внимание на свою духовную жизнь, тем больше понимаешь, насколько мы слабы и насколько мы не способны сделать многих вещей, которые кажутся элементарными. Именно поэтому в середине 20 века на Святой горе Афон появляется не то чтобы учение, это громко сказано, а определенное восприятие мира и церкви через взгляд на Христа. Некоторых это шокирует. Когда, например, преподобный Порфирий Ковсоколевит говорит о том, что ты можешь всю жизнь потратить на то, чтобы бороться со своими грехами и недостатками, но что в результате получится? Ты будешь смотреть только на них и бороться с ними. Но можешь ли ты сам победить свои недостатки? Нет. Иначе не нужна была бы сама жертва Христова и его пришествие в мир. Следовательно, что тебе надо сделать? Чем больше ты ощущаешь себя грешником, тем больше тебе надо смотреть на Христа. Чем больше ты чувствуешь, что ты тонешь, тебе надо не в пучину вглядываться морскую, которая вот-вот тебя поглотит, а с упованием и надеждой смотреть на того, кто протягивает тебе руку и желает тебя спасти. Вот это светлое, я бы сказал, пасхальное настроение характеризовало многих преподобных отцов и прославленных церковью, подобно святому Порфирию, святому Паисию, святогорцу Иосифу, Исихасту и многим другим отцам и непрославленным, возможно, еще не прославленным. Это светлое умонастроение позволяет нам прекратить бесконечное самокопание и превратить его, собственно, в покаяние, то есть в поворот сознания ко Христу. Грехи никуда не денутся, и борьба с ними тоже никуда не денется, но борьбу будет вести полководец Христос. А мы, как мы все знаем, с момента крещения, мы воины Христовы, но мы не полководцы. Мы не можем руководить сражением даже за свою собственную душу. К сожалению, любой из нас может в этом убедиться, когда попробует хотя бы день прожить, соблюдая ту или иную христианскую добродетель.
Спасибо, Господи Батюшка. Отец Иоанн, но в умах православных христиан покаяние в первую очередь связано с таинством исповеди. А как вы считаете, покаяние в жизни, то место, которое вообще оно занимает в жизни, и таинство исповеди, насколько они связаны?
Если мы вспомним о изначальном назначении таинства исповеди, то оно впрямую связано с покаянием. Исповедь называлась вторым крещением. Она была необходима для того, чтобы человек, отпавший во время гонения от христианства, через покаяние, через исповедание своей слабости, своего порока, своего предательства, через публичное покаяние, вновь вошел в церковь и был допущен до причащения святых Христовых тайн. Уже много столетий к исповеди так не относятся, но тем не менее изначально было так. Поэтому все наши сравнения сегодня, они будут уже иметь в виду не изначальные какие-то базовые значения, а наши современные, рефлекторные, так скажем. И сегодня исповедь – это очень интересное и важное таинство, которое позволяет, во-первых, священнику постоянно держать обратную связь с прихожанами. Благодаря исповеди священник не просто общается со своей паствой, а чувствует духовное состояние каждого человека. И это позволяет уже священнику вырабатывать определенную парадигму, определенную последовательность пастырских действий, направленных на помощь приходу в покаянии. Поэтому, собственно, сама исповедь, она и является таинством покаяния, и таковым по преимуществу и называется. Сама исповедь напоминает прием у врача для того, чтобы врач выписал рецепт. А лекарством является причащение святых Христовых тайн и исполнение заповедей Христовых. Вот, собственно, так мы и можем увязать и исповедь, и причащение святых Христовых тайн, и, собственно, само покаяние человека. Еще раз напомню, никакого уныния, конечно, в покаянии быть не может. К сожалению, подавляющее большинство людей на земле несчастливы. Очень много скорбей, бед, происходящих и от естественных проблем, и от смерти, и от болезней, и от нереализации каких-то личных амбиций, от ущемленной гордыни, от много всего. И человек страдает, человек все время страдает. И очень важно помочь человеку найти мир с Богом. И вот, собственно, поиск этого мира с Богом и является процессом покаяния. Это не закрытость в самом себе с самосожалением и с какой-то копотью на небо, с постоянным внутренним монологом. «Господи, я такой плохой, да что же мне не нашлось места на этой земле? Ну почему же я? Что же ты?» Нет. Покаяние подразумевает примирение с Богом. Готовность, если не понять, то принять пути Господни, принять Его замысел о каждом из нас. Это очень трудно. Это очень трудно. Но это необходимо. И, собственно, на это и настроено и все православное богослужение, которое все время напоминает нам об истории спасения, о таинстве спасения, о таинстве Церкви. И чем яснее человек это осознает, тем проще ему принять эту мысль и с этим смириться. А смириться с этим – это не значит просто отдаться в волю судьбы. Нет, смириться с этим – это значит довериться Богу. Таким образом, мы видим, что покаяние, оно неизбежно связано с проблемой веры. И если у человека есть вера, то и покаяние его имеет совершенно иные формы. Если у человека нет, собственно, доверия Богу, то есть проблема с покаянием.
Спасибо, Господи, отец Силуан. У нас есть первый звонок на линии. Позвольте, мы его примем. Конечно. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, ведущий. Здравствуй, батюшка. Это Татьяна из Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
Здравствуйте,
вот, батюшка,
Татьяна.
Скажите, пожалуйста, вот идешь на работу, с работы, идешь, ни на кого не смотришь, своей дорогой. Вот на тебя глазеют со всех сторон. Как в этом случае себя вести? Скажите, пожалуйста, кто говорит смотреть в лицо врагу? Кто как?
Ну, спасибо вам за этот вопрос. Он довольно интересный, прямо скажу, потому что сразу ставит нас в положение обороняющихся от врагов. А я не думаю, что все люди вокруг нас, когда мы идем на работу, все наши враги, даже если они таковыми могут показаться. Вот. Враг у нас один – это дьявол. И, собственно, именно поэтому самым главным врагом самим себе являемся мы сами. И именно поэтому, если мы идем на работу, то хорошо нам самим стараться молиться или размышлять о чем-то душеполезном. Несомненно, будут испытания, искушения. Чем усерднее мы будем стараться молиться, тем чаще нас будут толкать, отдавливать нам ноги и стараться, так сказать, иначе как-то нас вывести из себя. Но мы должны помнить, что все, что происходит в этой жизни, это так или иначе проверка нам на то, готовы ли мы признать, что рядом с нами в этот момент Господь Иисус Христос, или мы предпочитаем считать, что мы в некой таком вакуумной капсуле, вот, а вокруг нас одни враги. Попробуйте помолиться за тех людей, которые раздражают, за тех людей, которые кажутся врагами. Это действенное средство. И я думаю, что вы почувствуете, что дорога на работу станет гораздо светлее, если вы будете молиться за тех людей, которые так или иначе вас раздражают.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я задам вопрос из группы ВКонтакте, которые к нам сегодня поступили. Раб Божий Александр задает вопрос. В чем нам необходимо всегда каяться? И как исправить свои грехи? Вот очень интересная формулировка. В чем нам необходимо всегда каяться?
Когда мы говорим о необходимости покаяния, мы ставим себя в положение посетителя супермаркета, перед которым витрина со множеством товара. И мы выбираем из этого товара то, что считаем нужным. Но скорее покаяние – это острое ощущение нашего разделения с Богом. Острое ощущение того, что мы потеряли благодатную связь с Господом. И это не что-то такое, в чем надо себя уговаривать. Это то, что либо мы ощущаем, либо это где-то на периферии нашего сознания. И именно поэтому мы в церкви все время слышим увещевание к богоискательству, к богопознанию. Собственно, вообще для русского народа тема богоискательства очень важна. И как и, собственно, осознание того, что же значит быть русским. Так вот, для христианина тоже очень важно осознать, что христианином мы становимся тогда, когда в нас жажда Царства Небесного становится уже невыносимой. Когда мы не можем без этого, когда мы не можем без богослужения, не можем без молитвы, когда мы чувствуем, насколько задыхаемся без благодатного воздуха церкви. Поэтому, когда мы говорим о необходимости покаяния, в первую очередь мы должны каяться в том, что мы пребываем в состоянии окаменелого нечувствия и не чувствуем разрыва с Богом, не чувствуем, не переживаем этого как трагедии в своей жизни. Обезбоженность своей жизни мы не переживаем как одну из главных неудач и несчастья в этой жизни. Вот если это есть, если стремление к пониманию этого есть, то мы на правильном пути. А вторая половина вопроса касалась...
Как исправить свои грехи?
Как исправить свои грехи? Боюсь, никак. Боюсь, исправление грехов практически невозможно. Но возможно делание, исполнение заповедей Христовых и делание всякой добродетели. Святые отцы рекомендуют особенно уделять внимание тем добродетелям, которые противоположны господствующим у нас грехам. Ну, например, если мы очень любим покушать, то нам рекомендуется воздержание в пище и в питье или какое-то ограничение рациона, если, конечно, врач с нами согласен. Нет. Если мы любим высказывать свое мнение направо и налево, то, естественно, нам рекомендуется противоположный добродетель, смирение и умение говорить только тогда, когда надо, и ровно столько, сколько надо, и так далее. То есть не столько наши грехи мы исправляем, сколько практикуемся в противоположных добродетелях, что и является исправлением грехов.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, задам еще один вопрос из группы. Мы уже косвенно, или даже уже и не косвенно, а прямо касались этих вопросов. Покаяние – это процесс всей жизни человека, или же, можно сказать, человек принес покаяние, покаялся, то есть как завершенный и совершившийся акт. Что есть покаяние жизнью и покаяние делом? И как правильно понимать слова «сотворите же достойный плод покаяния»?
На самом деле тут очень много разных вопросов, и они довольно разноплановые. Мы можем говорить и о том, и о другом покаянии одновременно, конечно же, потому что сам поворот человека ко Христу, само принятие христианства, пусть даже на уровне каком-то зачаточном, полубессознательном, невоцерковленном и так далее, это уже определенного рода покаяние. То есть человек изменяет свое сознание, и принятие христианства в определенных сообществах является все-таки вызовом и подвигом. Другое дело, что человек не может находиться постоянно на одном уровне духовной жизни. Наша жизнь и духовная, да и вообще...
К сожалению, может, но не должен.
Боюсь, что да. Понимаете, у жизни каждого человека, даже самого приотъявленнейшего грешника, каковым он выглядит в глазах других людей, в жизни каждого человека есть моменты духовного восторга. Даже у атеистов есть моменты духовного восторга, когда человек любит любимого человека, когда человек восхищается картиной в музее или музыкой и так далее. Духовный восторг у человека может быть, даже при отсутствии осознанной веры. Вот поэтому я думаю, что на ваш вопрос можно ответить вкратце так. Все возможно. И главное осознание того, что плод покаяния – это наше пребывание со Христом. И, а вот что это такое – это тема отдельного разговора.
Батюшка, позвольте, я вас прерву. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Из Кировской области, Раба Божья, Галина, звоню. Вот хожу на исповедь я, и почему-то, батюшка, все молчком так вот я напишу на бумажке, потому что волнуюсь, забываю все, чтобы мне это все сказать. А почему-то батюшка всегда-всегда молчит, даже ни слова никогда не вставит, ничего. И как-то вроде это меня вроде и смущает, не удовлетворяет. Ну как будешь? Угу. Так и должно быть.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопрос, Галина. А вы спрашиваете у батюшки, почему он вам ничего не говорит? Не слышно, да. Вот. Ну, к сожалению, я не получил ответа. Вы понимаете, у нас существует определенного рода священническая этика. Если человек ни о чем не спрашивает на исповеди, лучше не лезть со своими нравоучениями, потому что можно очень легко попасть не туда. Понимаете, мы не прозорливы. Есть люди, которые считают себя прозорливыми, есть наверняка прозорливые люди. Но подавляющее большинство священников не прозорливы. Ну вот, и не обязаны, собственно, таковым быть. И если человек... Ведь вспомните, что священник на исповеди, он свидетель покаяния человека. Вот человек подходит и говорит: «Господи, я каюсь перед Тобою». И в свидетельство этого вот рядом стоит мой священник, который свидетельствует об этом. И свидетельство не требует каких-то дополнительных поучений, назиданий и так далее. Другое дело, если человек, подходя на исповеди, говорит: «Батюшка, вот такая-такая-то у меня проблема, а как бы мне с ней справиться?» Вот тут, конечно, священник обязан уже дать подробный и развернутый, но насколько можно, и ответить, и услышать ответ. И поэтому, если вот раба Божия Галина в какой-то момент подойдет к батюшке и скажет: «Батюшка, а вот мне кажется, вот здесь я неправильно поступаю, вот, а что бы вы мне, батюшка, посоветовали?» Я думаю, что батюшка будет говорить и отвечать, и советовать. Но пока человек просто приходит и рассказывает о своих грехах в присутствии священника перед лицом Божиим, чем, собственно, является исповедь, какие-то обязательные наставления, они могут быть просто вредны и опасны. Потому что нам всем хочется, конечно, быть более праведными, чем мы являемся, и священником в том числе. Вот. Но человеческая душа – это очень опасная такая сфера, и в нее без согласия самого человека лучше не заходить.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Иоанн, говоря о плодах покаяния, хочется задать вам вопрос о делах милосердия. Ведь в Евангелии так много Христос говорит о том, что помощь ближнему – это одно из самых главных направлений, вообще, которое должно быть в жизни христианина. Скажите, батюшка, как себя вот к этому подвигнуть? Как сдвинуть себя с мертвой точки, со статического состояния, когда мы размышляем о своих грехах, каемся в своих грехах, но не имеем решимости действовать в этом мире?
Ну, отче, мы все помним слова апостола Якова: «Вера без дел мертва». И, естественно, что бы мы ни говорили о своем покаянии, о своем христианстве, если мы не подтверждаем наши слова делом, то совершенно бесполезно все, абсолютно все. И даже причащение святых христовых тайн, как мы помним из истории бывшего апостола Иуды, оно не может человеку помочь насильно изменить свое отношение к Богу. Если человек намерен предать, он предаст. Соответственно, и милосердие, оно необходимо как манифестация, проявление покаяния. Мы уже с вами говорили, что необходима вера, необходима надежда и необходима любовь для того, чтобы подлинное покаяние реализовать в своей жизни. И любовь в данном случае является в первую очередь признанием. Любовь не в романтическом, не в цветочно-конфетном смысле, а в библейском смысле. В библейском смысле любовь – это признание за другим человеком права быть таким же, как я, и одновременно право быть самим собой, не таким, как я. И это надо не только признать, но и с уважением к этому относиться. И вот с этого момента начинается милосердие, когда мы понимаем, что, может быть, человек сам довел себя грехами своими до такого состояния, но мы можем прочитать ему нотацию, а можем просто помочь. Помочь в чем угодно. От мытья посуды, до посидеть с детьми, и вскопать огород, там, или занять там 1000 рублей до следующей зарплаты. То есть, может быть, самые разные формы дел, но мы должны всегда помнить, что какие-то дела, но должны быть у нас. Что-то мы обязательно должны делать, как христиане. И не вымучивать надо эти дела. А надо посмотреть глазами любви на человека, признать за ним право на желания и по возможности те желания, которые все-таки, ну, понятно, какие-то могут быть желания и не ко спасению, но те желания, которые совершенно уместны и допустимы, надо стараться человеку помочь реализовывать. Ну, самое простейшее – накорми голодного и приюти бездомного. Это самое простое. Вот то, о чем Христос в Евангелии говорит. Мы не спрашиваем его, а почему ты голоден? А может быть, ты тунеядец, может, ты не любишь деньги зарабатывать, а кушать хочешь. Так что ж тебе кормить теперь и так далее. Христос просто говорит, голодный накорми. Поэтому, конечно же, здесь обязательно необходимо какое-то практическое делание. Иначе наше покаяние остается просто звоном слов. И, кстати, вот мы об этом еще не говорили, но я думаю, что это очень схожая тема и смежная тема – покаяние народа. Мы, например, часто говорим о том, что русский народ не принес свое покаяние за те события, которые были 100 лет назад. Кстати, 100 лет назад. А что это за события? Русский народ внезапно забыл про своего царя. Русский народ внезапно забыл про свою церковь, забыл про свою историю. И здесь очень важно помнить, что покаяние народа – это тоже очень важная и очень значимая составляющая духовного возрождения России сегодня. И оно заключается, конечно же, не в том, что мы садимся на лавочку, разрываем на себе одежду и сплачем, говорим, ах, как громко хрустела французская булка и так далее, там, или какие-нибудь пошлости. Вот. Но это значит, что мы обязаны изменить свое отношение к истории и к сегодняшним моментам в жизни.
Прости, Господи, батюшка. У нас звонок снова на линии. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Михаил, отец Иван, Санкт-Петербург, Виктор.
Спасибо.
Отец Иван, у меня вот вопрос такой. Вот, хожу на исповедь, исповедуюсь. Раньше это самое, даже вспоминались это самое, грехи, давно забытые, как бы, грубо говоря. А вот последнее время, все время приходишь и уже как бы это самое, ну, не вспоминаются. И не приносишь как бы и покаяния, а просто перечислишь. ну, перечисляешь старые свои грехи и все, и как-то вот ступор такой вот именно. А раньше все новые и новые вспоминались, и они как-то вот прогрессировали в голове, в памяти.
Спасибо
большое.
Спасибо за вопрос.
Прости, Господи, Виктор, ну, тут существует два пути. Первый путь – это найти какую-нибудь литературу с подробным перечислением грехов, и через эти списки обязательно что-нибудь в душе можно накопать нового. А второй путь – это осознать, что, ну, собственно, то, что нас изо дня в день уязвляет в отношениях с Богом и с ближними, в том и надо исповедоваться. По опыту своих прихожан я могу сказать, что даже если человеку нечего сказать, но у него душа болит, он скажет только то, что у него болит. И это будет собственной полноценной исповедью и желанной, я думаю, в очах Божьих, желанным в очах Божьих покаянием. Поэтому я не думаю, что надо сильно терзать себя за то, что вам забываются какие-то бывшие давно грехи. В принципе, мы должны исповедоваться за тот период, который прошел с момента последней исповеди, а то, что мы вспомнили бывшего когда-то много лет назад, ну, это, скажем, в дополнительную уже идет к исповеди. Поэтому в первую очередь надо уповать на милосердие Божие и стараться побольше душу свою питать чтением божественных книг, священного писания, и стараться с открытыми глазами смотреть вокруг себя. Можем ли мы помочь другим людям? Или даже так скажем, можем ли мы не помешать другим людям? Ведь у каждого из нас есть родственники, знакомые, соседи. И далеко не со всеми, что греха таить, у нас нормальные отношения. И вот преодоление ненормальных отношений – это есть путь покаяния деятельный. И осознание этих отношений как ненормальные, если они ненормальные. Вот, то это вот как раз фактический материал для перечисления на следующие исповеди. Вот. Если же мы живем со всеми людьми в мире, то слава Богу, это прекрасно.
Батюшка, ну вот вспоминая себя, будучи мирянином, могу сказать, что примерно такой же меня вопрос терзал, как и нашего телезрителя. Вопрос банальный – это необходимость перечислять примерно одно и то же на каждой исповеди. А исповедь, между тем, занимает какую-то часть, ну, чаще всего, какую-то часть божественной литургии. И, ну, возникает такая крамольная мысль, а не подменяю ли я, стоя на исповеди, для того, чтобы сказать одни и те же слова, не подменяю ли я божественную литургию?
Ну, очень надо сразу отметить, что ваша мысль никакая не крамольная, а самое, что ни на есть, святоотеческая. И более того, скажу, что несколько лет назад было распоряжение святейшего патриарха Кирилла по возможности ограничить совершение исповеди во время литургии вообще, чтобы литургия была только временем общей молитвы, каковой, собственно, она является. А исповедовать по возможности накануне, на всеночном бдении, в другие дни назначать исповедь, чтобы все желающие могли спокойно, не торопясь, исповедоваться. К сожалению, то, о чем вы говорите, это очень распространенная проблема, я бы даже сказал, болезнь. И она свидетельствует о том, что между священником и прихожанами в силу, возможно, объективных и серьезных причин, я не собираюсь никого обвинять, избави Боже, вот, не сложились доверительные отношения отцовства и сыновства. И это мешает священнику понять ваши проблемы, а для исповедующегося необходимость что-то говорить, чтобы получить пропуск к причащению, превращает само покаяние в какую-то рутину, во что-то формальное. Вместо того, чтобы осознать, чем же именно я не прав? В чем же именно я не прав перед лицом Божиим? Что именно я сделал такого вопиющего на небо и на землю? Ведь, понимаете, в таком случае разум наш перестает быть скованным. торопливостью, спешкой, естественной, когда в очереди к исповеди стоит 200 человек, а уже там поют святая святым, и думаешь, успеешь ли до вечера исповедоваться? Естественно, что тут и спешка, и скованность разума, и мы не все цицероны. Мы не можем сразу сказать красиво, что нас мучает. Вот. Поэтому тут, к сожалению, это общая пастырская проблема, которую надо преодолевать. С благословения Святейшего Патриарха, я думаю, надо в этом направлении работать.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Санкт-Петербург, Иван Христос Воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Иван, батюшка, простите меня, что вас отвлекаю. Это важная передача, но хотел бы вам задать вопрос. Как постараться избавиться вот от этого мерзкого греха, как ропот, недоверие Богу?
Ропот.
Ропот.
Вроде бы ты строишь жизнь, стараешься честно работать, но твоя работа, она разваливается. Даже если ты ходишь из года в год в храм и надеешься на Бога. Ну, что же он хочет, чтобы я совсем в него разуверился? Я же без него не могу. Я очень хорошо понимаю, что я без него не могу. Без его помощи. Надеюсь на него. Каждое воскресенье идешь в храм, исповедуешься, причащаешься. А потом в понедельник, вторник тебя рвут в клочья. Ты вроде воскресенье опять придешь, заштопают тебя на богослужении, а потом опять в клочья. И работа просто из рук валится, не получается. Я не знаю, почему у Бога, наверное, свое видение в этом вопросе. Вот хотел бы получить ответ. Помоги Господи ему во всем, во всех делах и в работе. До свидания.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за вопрос. Он действительно очень глубокий. В первую очередь потому, что то состояние, которое вы описали, это состояние мученичества. И в наше время редко от человека требуется моментальное исповедание Христа, за которым идет смерть. Обычно исповедание Христа у нас растянуто на всю нашу сознательную жизнь и сопряжено со многими мучениями и на работе, и в семье, и в первую очередь в своей собственной душе. И тот ропот, вот это состояние уныния, которое очень многими владеет, это та, пожалуй, болезнь, это то орудие болезни, которое наносит нам очень большие страдания всем, без исключения людям. Потому что каждый верующий время от времени испытывает муки и страдания, и сомнения. Помните, и в Гефсиманском саду Христос просил, чтобы мимо него была пронесена чаша. И, естественно, и мы часто очень просим, чтобы Господь облегчил нашу жизнь, облегчил наши страдания. Но надо всегда помнить, что чем темнее небо, значит, тем вероятнее скоро рассвет. Поэтому Господь никогда не дает нам труда и болезней больше наших сил. То, что происходит в вашей жизни, воспринимайте как мученичество ради Христа. И старайтесь глядеть в лицо Божие. Ропщим мы тогда, когда не видим лицо любимого. Когда муж с женой смотрят лицо друг к другу, ропот начинает пропадать, потому что живые искренние отношения, они больше претензий. Точно так же и в отношении с Господом. Когда мы отключаем функцию ропота в своей душе, она отключается. Когда мы полностью погружаем свое сознание в молитву, в какое-то делание доброе, какую-то работу в семье, общественную какую-то работу. Много разных моментов, о которых можно поговорить с духовником. Тогда, собственно, ропот, он не уходит никуда. И более даже скажу, побороть его крайне трудно. Возможно ли вообще, я даже не знаю. Он не уходит никуда. Это та ядовитая змея, которая будет жить с каждым из нас до последнего мгновения нашей жизни. А наша задача – не дать ей себя укусить до смерти, опять же, до последнего мгновения нашей жизни. Потому что жизнь христианина, как мы уже сказали, это подвиг воина, это сражение. и сражение в том числе и с этими состояниями своей собственной души. Единственное, что могу сказать, обычно бывает так, что спустя несколько даже лет тяжелого состояния Господь дает не просто облегчение, а коренное изменение жизни. Поэтому, если это необходимо, это обязательно будет подано. Главное – помнить, что Господь рядом. И главное – обращаться к Богу со словами чистой, искренней и трезвой молитвы. И тогда Господь обязательно сделает то, что и так хочет сделать, но чему мы препятствуем, обязательно поможет нам внести свет в нашу жизнь. И тогда и ропот, и многое другое не пропадут, но отойдут на второй план и перестанут доставлять такие страдания и мучения.
Спаси Господи, отец села. Батюшка, скажите, а можем ли мы назвать покаянием простую решимость человека переменить свой образ жизни? Да, заняться спортом, занять активную позицию, начать участвовать во всяких общественных движениях. Казалось бы, к духовной жизни это не имеет отношения.
Но они и не имеют. Мы помним, что покаяние – это не просто изменение жизни, не просто поворот откуда-то куда-то, поворот ко Христу. Если человек занимается спортом в результате своего покаяния, ну, например, человек был алкоголиком, а потом взялся за ум, занялся спортом и совмещает это с молитвой в храме, с нормальной семейной жизнью, с какой-то благотворительностью разумной, посильной, то это, несомненно, часть покаяния. Спорт будет покаянием. Для кого-то историческая реконструкция становится покаянием. Люди одевают старинные латы и, так сказать, совершенствует свою технику рукопашного боя и боя на мечах. И это тоже часть покаяния. То есть это часть отрыва, часть отказа от безнадежной жизни, от жизни болота. Вот. И, да, и политическая деятельность, и общественная деятельность, и культурная деятельность. Все это может стать частью покаяния. Но само по себе, без важного уточнения, без поворота ко Христу, само по себе оно может быть полезным для здоровья психического и физического, для карьерного роста, еще для каких-то моментов. Но это не то богатство, которым богатеет ради Царства Небесного. А нужное нам богатство – это соблюдение заповедей и любовь к соблюдению заповедей. Вот это то, чему всем бы нам бы хорошо бы стяжать, но когда, не знаю.
Батюшка, а еще хотелось бы вас спросить о божественной литургии. Ведь мы причащаемся в оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот эта фраза «оставление грехов», она ведь некоторым образом связана с покаянием.
Ну да, мы как-то очень привыкли считать отпущением грехов, собственно, исповедью. Но само возвращение в церковь после греха, после греховного состояния, оно осуществляется с определенной целью. Войти в общее собрание молитвенных христиан. Кульминацией собрания является Евхаристия. Поэтому покаяние на исповеди – это лишь преддверие, собственно, прощения грехов. И кульминацией покаяния является, ну, точечной, скажем так, которая повторяется в течение жизни постоянно. Кульминацией жизни является, собственно, причащение святых Христовых тайн. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Грехи, в какой момент нам прощаются грехи, знает один Господь Бог. Вот. Когда это происходит точно, технически, никто не знает. Вот. Но в таинстве покаяния мы возвращаемся от предыдущей жизни, предшествующей жизни, наполненной далеко не христианским подчас содержанием, и вспоминаем хотя бы раз в неделю, что мы все-таки христиане, приходим в церковь, приходим к священнику, к аналою и говорим: «Батюшка, мы выше, Господи, Вот в присутствии священника я свидетельствую, что я выше и больше, чем мои грехи. Их много. Они меня облепили, как короста. Они уже, собственно, таким слоем меня облепили, что как будто бы я из них и состою. Но нет. Внутри-то я без греха. Я другой. И я хочу быть другим, но не получается. Помоги мне, Господи. И вот Господь эту корку скорбями, унынием и многими другими проблемами, которые ходят в нашу жизнь, вот сдирает, оставляя на их месте кровоточащую рану. И нам становится очень больно, и мы говорим: «Господи, мы к Тебе повернулись, ожидая от Тебя исцеления, а Ты какую боль внес в нашу жизнь? Да лучше бы мы жили без всего этого христианства, как все остальные люди бы прекрасно жили». И только спустя сколько-то времени мы начинаем понимать, что, оказывается, это-то было процессом исцеления, что это было началом определенного поворота в судьбе, который приведет нас совершенно к иным результатам, о которых мы и подумать не могли, настолько они превосходят наши мечтания, настолько они прекрасны. У Господа всегда о нас замысел добрый. И наша задача по-доброму смириться, в христианском смысле слова смириться, то есть активно воспринять это как свою жизненную позицию, а не просто покорно нагнуть голову, как атеисты воспринимают смирение. Вот. Христианское смирение, христианское покаяние – это активный процесс. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы, вспоминая хоть время от времени о необходимости храма, молитвы, сопровождали это манифестацией своей несводимости ко греху. И через это мы уже просим у Бога исцеление от тех болезней, которые мы в себе видим. И вот, собственно, лекарством и средством исцеления, и, как говорит Христос, является Его божественное тело и кровь, Его таинственная и удивительная пища, которая является залогом Царства Небесного, почему так никто не знает. Вот, но так сказал Господь, значит, так оно и есть.
Батюшка, осталась буквально минута-другая, но хотелось бы вас попросить прокомментировать слова и призыв Господа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное».
Вы знаете, на протяжении разных веков в эту фразу вкладывались совершенно разные, диаметрально разные понятия. В эпоху разгула Древнего Рима Церковь призывала людей к внешним формам аскезы и к отказу от очень многого. А вот в наше время, я думаю, что ощущение приближающегося Царства Небесного – это в первую очередь причина и повод открыть глаза и посмотреть вокруг себя. Кто живет вокруг нас? Какие у них нужды? Можем ли мы чем-то помочь этим людям? Потому что Царство Небесное приближается для нас. Господь не говорит «покайся», Он говорит «покайтесь». Он обращается к нам как к церкви, то есть как к собранию людей. И для нас очень важно и ощущать себя собранием, а не просто болтающимся в проруби жизни индивидуумом, который никак не может какому-то краю примкнуть и что-то в своей жизни осознать. Мы никогда не станем безгрешными. Да, собственно, от нас этого никто и не ждет. Мы поем на каждой воскресной всеночной и исповедуем Христа единым безгрешным. Но от нас требуется совершенно другое. Что мы выбираем в этой жизни? Путь жизни или путь смерти? Путь Христов или путь отвержения Христа и Его идеалов? А бывает и худшее, когда мы на словах исповедуем себя христианами, а сами радуемся войне, радуемся чужим страданиям, радуемся каким-то несправедливостям в отношении и своего народа, и других народов, и так далее. Вот преодоление всего этого, поиск Христа в своей жизни через помощь ближним, это и есть приближающееся Царство Небесное и покаяние.
Спасибо, Господи Батюшка. Благословите нас на прощение.
Христос воскресе! Божие благословение да будет со всеми вами.
Воистину воскресе! Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парглово и настоятель храма в честь святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан Туманов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!